Где вьют гнезда гориллы? Почему Млечный Путь на вкус, как малина? И как камамбер вдохновил Сальвадора Дали? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Дарья Чередник работает в студии «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции в России. И со мной на связи из самоизоляции мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую. Всем здравствуйте. Итак, коронавирус внес коррективы и в образовательный процесс. Еще в конце марта российские школы перешли на дистанционное обучение, но с этим возникли некоторые сложности и продолжают возникать по сей день. Причем как технически, от нехватки компьютеров и ноутбуков, плохого интернета, срывов уроков пранкерами, до психологических. На расстоянии учителям трудно держать внимание своей аудитории, родителям трудно делить пространство, гаджеты с детьми, а то и вообще помогать им делать домашние задания, которые стали просто огромными, и это, в общем-то, стресс для всех. Но главный вопрос: является ли дистанционное образование, даже если оно будет приведено в порядок, полноценной заменой традиционному? Чем чреват для детей переход на удаленное обучение? Попробуем разобраться с экспертом. С нами на связи нейропсихолог нейрологопедического центра Высшей Радуги Кубат Канеметов. Кубат Кубатович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Кубат Кубатович, вот в конце апреля такой опрос был проведен российским информационным новости по поводу отношения россиян к переходу на онлайн-образование в ближайшем будущем. Ну, во всяком случае, частичный переход. И из более 40 тысяч респондентов 55% высказались, там предлагались варианты ответов, и вот они выбрали «я за традиционное образование», то есть не оставили шансов дистанционному. Как вы считаете, почему до сих пор в обществе вот идут такие дискуссии, действительно ли дистанционное образование настолько уступает?
Ну, я думаю, что есть несколько причин, почему родители учеников говорят о том, что классическая форма образования наиболее предпочтительна. Ну, первую причину вы озвучили. Это, конечно, техническая проблема и отсутствие технической базы. Потому что, конечно, для детей даже в классической форме обучения тяжело держать инструкцию в рамках группового взаимодействия, когда дети сидят в классе, и большое количество аудиоинструкций им поступает за единицу времени. Им тяжело просто сориентироваться и понять, что от них хотят. Потому что все классическое образование идет именно в аудиоформате. Интерактивности, к сожалению, пока еще не хватает. В случае, если мы говорим о дистанционном обучении, то там интерактивного формата, где дети непосредственно принимают участие в задании, практически нет. И мы работаем с детьми, у нас зачастую просто идут отзывы о том, что дети просто засыпают перед компьютером, потому что тяжело держать внимание, тяжело понимать, что от тебя хотят, тяжело просто элементарно даже соблюсти формальную сторону, формальный аспект. Мы детей готовим к тому, чтобы они подключались в онлайн-обучение, где дети должны искусственно одеться в форму, встать пораньше, почистить зубы, спланировать все то, все те самые действия, которые они бы совершали при классической форме обучения. Потому что если ребенок сидит, извините меня, в домашнем и только проснулся, то, конечно, он к обучению будет не готов. Поэтому обучение в рамках дома, в рамках тех условий, где ребенок осуществляет какую-то свою домашнюю бытовую деятельность, играет, рисует, смотрит кино, слушает музыку или что-то еще, это крайне тяжело для детей. Им просто психологически тяжело перестроиться. Почему 10 минут назад я мог играть, а сейчас я должен, сидя на том же стуле с тем же самым компьютером, слушать свою учительницу и делать какое-то задание?
А если попытаться в домашних условиях смоделировать процесс. Понятно, что не получится на 100%, но тем не менее, там, провести зарядку, встать пораньше, я не знаю, там, нарезать круги по квартире, одеться в школьную форму и сесть не за свой там игровой компьютер, например, или за свой игровой компьютер, но если речь о ноутбуке, то в другом, в каком-то месте, которое будет условно названо там партой или школой.
Ну,
это как-то изменит отношения?
Это все возможно, безусловно, это все хорошие начальные старты для того, чтобы онлайн-обучение заняло какую-то более полноценную весомую роль. Но тогда для этого должны появиться а. требования учителей, б. навыки учителей работы в онлайн-формате, где невозможно держать ребенка здесь и сейчас, где ты можешь это делать только с помощью голоса, жестов и призывать их к дисциплине, где нету на них какого-то тактильного воздействия. Ты не можешь подойти к ребенку, ты не можешь уделить ему дополнительное внимание, не можешь его погладить по голове, не можешь там помочь ему и так далее, и так далее. Здесь, конечно, нужны навыки, нужно специальное обучение самих специалистов, которые это ведут. Нужны технические возможности, потому что если это онлайн-обучение проходит только в формате доступных бесплатных скайпа там, или зума, без каких-либо дополнительных интерактивных методик, Smart Technologies и прочих, то здесь, конечно, держать внимание ребенка очень тяжело. Если вся интерактивность будет заключаться только в том, что до этого в классическом формате у ребенка был живой учебник, а сейчас это отсканированный листик учебника, показанный ему на экране, это не интерактивные технологии. Ребенок при этом ничего не меняется для самого ребенка. Плюс, конечно, к этому, для того, чтобы в онлайн-формате делать все то же самое, о чем вы сказали, где ребенок должен пораньше проснуться, провести зарядку, сделать те подготовительные мероприятия, мы говорим о том, что меняется режим жизни всей семьи. То есть и все родители, папа, мама, все, кто живут вместе с этим ребенком, бабушка, дедушка, должны подстроить свой график по тому, что у ребенка есть онлайн-обучение. Они должны все выполнять все те же самые социальные роли, которые они выполняют в рамках обычного классического образования. Мама встает, готовит завтрак, ну или папа, неважно. Бабушка собирает ребенка в школу, делает вместе с ним домашнее задание. Они не сидят, смотрят телевизор, они не относятся к самоизоляции, как к выходной день, где папа также не идет на работу и, соответственно, спит 2 часа дня, у ребенка свое расписание. То есть если вся семья готова перестроиться, тогда, конечно, это очень хорошо. Тогда, конечно, из этого онлайн-обучения оно не может практически ничем не отличаться. За исключением коммуникации и того естественного общения, которое происходит в классической форме.
Вот вы сказали то, что порой ученики засыпают у мониторов, потому что невозможно, да, удержать внимание. Но, может быть, здесь дело в преподавателе, потому что ученики засыпают и на уроках. Я вот даже по себе помню, и школа, и университет. Если монотонное повествование какое-то идет не очень тебе интересное, то ты заснешь даже, в общем-то, сидя на первой парте.
Ну, это комплексная история. С одной стороны, да, это то, о чем вы сказали, потому что тяжело учителю донести эту информацию, и зачастую не все учителя готовы на это. Вот. Но плюс к этому есть и другая форма. Форма именно восприятия самого ребенка. Ему тяжело внимание удерживать. Ему тяжело удерживать внимание в рамках класса, в рамках группы, но там зачастую может помочь одноклассники, которые так или иначе это внимание несколько распределяют. И ребенок включает не на учительницу, а на соседа Петю или соседа Машу. Но в случае онлайн-обучения, где этой возможности нет, ну, ребенку зачастую просто тяжело удерживать эту инструкцию. Вот все, когда это проходит в монотонном формате, и ребенок не готов, условно говоря, первые 10 минут он включен, а потом он начинает выключаться. И я повторюсь, это комплексная проблема и с точки зрения навыков специалиста, и с точки зрения возможностей головного мозга ребенка, и с точки зрения той технической базы, посредством которых они взаимодействуют друг с другом.
Кубат Кубатович, для того, чтобы показать контраст между дистанционным и традиционным образованием, приведу такой яркий пример. например, есть теория, что дистанционное обучение – это часть программы по кастомизации. То есть каждому по способностям, грубо говоря, если ты талантлив, то ты будешь обучаться как раньше, тебе будет уделяться внимание, все будет традиционно, будет максимальный доступ к материалам. Если, в общем-то, ты не очень талантлив, тут, конечно, вопрос, как это все определяется, но, тем не менее, теория такова, то, в общем-то, тебе хватит и дистанционного, потому что якобы те, кто обучаются дистанционно, они не получают весь спектр, и в итоге те, кто получал полное образование, они будут становиться там условно управленцами, а другие будут становиться серой массой. А что действительно-то такая разница между видами образования? И приводит в пример, знаете, какие моменты, уж не к ночи будет упомянут Билл Гейтс тот же самый, что, мол, он своих детей, там еще многие миллиардеры предпочитают как раз-таки как-то ограждать от гаджетов, отправлять обучаться именно вот в традиционных школах, институтах без каких-либо вот этих нововведений.
Ну, тут нужно говорить скорее не о возможности обучения, а как раз о том спектре, который онлайн-обучение пока еще не может конкурировать с обычным обучением. Это сфера конкурентоспособности, сфера стрессоустойчивости, сфера стратегического мышления и планирования своих действий в групповой среде. Конечно, когда дети находятся в классе, они так или иначе конкурируют, кто быстрее руку поднимет, кто быстрее контрольную работу сдаст, кто получит 5 и будет смотреть на всех одноклассников с высоко поднятой головой, а кто получит 2 и опустит глаза вниз. Эти вещи в онлайн-формате, их, конечно, так ребенок на себе не почувствует. Он не почувствует это, что называется, на своей коже. И это ощущение либо победителя, либо проигравшего, он их здесь не получит. Потому что он находится в своем доме, потому что мама, папа находятся рядом, потому что все вокруг его поддерживают. И это онлайн-обучение превращается в просмотр мультика. И если его что-то не устраивает, можно просто закрыть ноутбук и на этом и техническую поломку. Мы все с вами современные люди и видели даже в свободном интернет-пространстве, как дети просто снимают себя на смартфон и ставят потом это видеоизображение на протяжении всего часа, а сами занимаются своими делами. Это то самое отношение к онлайн-обучению, которое у ребенка на сегодняшний момент сформировалось. Кроме того, нужно говорить о том, что в онлайн-обучении можно очень успешно применять, естественно, научный, конечно, спектр уроков, спектр предметов. Все, что касается спектра гуманитарных блоков дисциплин, здесь это все делать гораздо тяжелее, просто потому что сам по себе гуманитарный блок более монотонен. Количество инструкций, которые получает ребенок, их очень много. Наряду с выполнением этой инструкции нужно анализировать большой объем текстовой или аудиоинформации, читать большой объем информации. Нужно это одновременно анализировать и систематизировать. Это, пожалуй, самые сложные навыки, которые впоследствии из школьного ученика, они ему понадобятся и в институте, и, конечно, впоследствии и в профессиональной деятельности. Именно поэтому, наверное, сильные мира сего говорят о том, что нужно учиться в классическом формате, потому что ребенок должен быть конкурентоспособным, он должен научиться быть лидером и принимать решения в онлайн-формате, как здесь и сейчас имеется. То есть находиться в тех ситуациях, которые нельзя заранее запланировать. Или в тех ситуациях, которые он запланировал для себя самостоятельно. Он должен уметь ориентироваться. Это можно только в офлайне.
А давайте вот какой вопрос поднимем с точки зрения нейропсихологии. А почему необходимо читать ребенку, чем полезно чтение? Вот не с банальной там поверхностной точки зрения, то, что, мол, получишь знания, станешь умным, а вот как бы глубже копнем.
Ну, если смотреть на чтение как на нейропсихологический процесс, то чтение — это сложный процесс, потому что в нем участвует большое количество видов деятельности. Это и понимание, и внимание, и анализ, и восприятие. И здесь нужно рассматривать чтение с двух сторон. Первое — это сама сама техника чтения, то есть когда ребенок определенную букву превращает в звук, потом в слог, потом в слово. И второе – это так называемая семантическая сторона, то есть когда ребенок понимает, о чем он прочитал. Поэтому говорить о том, что чтение полезно для развития каких-либо высших психических функций, было бы не совсем корректно, потому что здесь другая прямая связь. То, насколько развиты у ребенка высшие психические функции, память, внимание, мышление и восприятие, будет непосредственно влиять на качество чтения. Качество чтения – это сама техника чтения и понимание прочитанного у ребенка. Поэтому чтение – это лакмусовая бумажка. По ней становится понятно, есть ли проблематика у ребенка, есть ли нюансы, на которые нужно обратить внимание или нет. Здесь в этом случае чтение является таким же показателем, как и письмо, например. Да? То есть письмо и чтение похожи по себе навыки, где ребенок применяет определенные шаблоны, мы все эти шаблоны с вами учим, как выглядят буквы, как звучат звуки, как звуки складываются в слоги, как слоги превращаются в слова, как слова в словосочетание, а потом в предложение и так далее, и так далее, и так далее. То, насколько быстро мы переключаемся с одного шаблончика на другой, говорит о том, насколько наш головной мозг справляется с предоставленной нагрузкой. А если в момент переключения шаблона на шаблон, со слога на слог, мы еще и понимаем, о чем было прочитано, если мы еще и можем домыслить ту информацию, которая будет дальше, когда мы говорим, допустим, о художественной, да, литературе, о литературе сюжетом, когда мы прогнозируем поведение персонажа, основываясь на той информации, которая была в тексте, да, основываясь на контексте, то значит все хорошо. Если мы этого сделать не можем, то нужно на это обращать внимание. Поэтому чтение, безусловно, развивает, но скорее развивает лексический запас, кругозор ребенка. Если с высшими психическими функциями все в порядке, то чтение упрощает его в дальнейшем школьную жизнь, потому что зачастую гуманитарный блок дисциплин, если ребенок очень включен, особенно в средней и старшей школе, то исторические факты, географические факты и факты, которые приведены в художественной литературе, как правило, будут перекликаться. И от этого никуда не уйти. Поэтому если ребенок очень включен, то ему он просто может сузить количество прочитанного им текста и использовать одну и ту же информацию на разных предметах. Но нужно понимать, что вот история с проблемой в чтении, она достаточно актуальна, потому что по данным ВОЗ порядка 5 или 10%, от 5 до 10% от общего количества населения страдают дислексией, то есть это системными нарушениями в чтении.
Угу. А есть вообще разница, на каком носителе читать? Вот мы говорим, например, о дистанционном. Вы сказали, что это там пока что из интерактива, это отсканированные учебники там, или задания. Вот меняется как-то восприятие, если школьник открывает учебник, там листает, что-то ищет, или он на компьютере сидит в программе, перелистывает мышкой страницы, отсканированные условно?
Ну, тут нужно говорить о том, что было ряд исследований, в том числе на территории Российской Федерации, которые говорят о разнице именно технической стороны вопроса, на каком носителе ребенок читает. Почему говорят о том, что книга наиболее предпочтительна? Потому что все пространство в книге имеет линейный характер. То есть ребенок читает от строчки к строчке. Когда мы говорим, если этот интерактивный носитель по принципу e-book, да, то есть электронной книжки, то там идет максимальная похожесть или максимальное сходство с обычным бумажным носителем. Если ребенок читает что-то просто в онлайн-формате через интернет, через любой гаджет, там планшет, смартфон, ноутбук или стационарный ПК, то зачастую этой линейности можно не иметь, потому что там в тексте появляются какие-нибудь рекламы, какие-нибудь картинки, которые отвлекают ребенка. И вообще сам по себе интернет изначально создавался для... Это поисковик, и мы все говорим, мы в интернете находим информацию. Поэтому из процесса чтения, где ребенок вдумчиво читает, анализирует, внимательно смотрит, пытается разобраться, чтение в рамках интернет-гаджетов – это скорее сканирование, когда мы сканируем и ищем ответ на свой вопрос.
Угу. А может что-то, вот мы говорили опять же об интерактиве, который необходим, он заменит в какой-то части чтения? Ну, то есть по, я не знаю, там задействованным усилиям ребенка, то есть он в какую-то интерактивную программу прошел, и это, грубо говоря, равно там прочитанным 5 страницам. Или это вообще разные области?
Нет, не получится. Не получится, опять-таки, с двух сторон. Первое, с точки зрения нагрузки, которую чтение предлагает для головного мозга, потому что, повторюсь, большое количество процессов мыслительных задействовано одновременно. Потому что ребенок должен вспоминать те самые шаблончики и переключаться с них. Ребенок должен понимать, что прочитано, и догадываться. Самое главное, чтобы ребенок мог постараться догадаться, о чем будет идти речь дальше. Именно поэтому художественную литературу, сюжетную, особенно там приключения, например, читать проще, а научную литературу сложнее. Вот. И второй аспект.
Потому что сложнее выстроить шаблон в голове?
Потому что сложнее догадаться, что будет дальше, да. Поэтому и предугадать события того, предугадать новые слова, которые будут в этом предложении. Просто предугадать слова. Когда мы говорим о сюжете, то и о контексте в рамках сюжетного произведения, то там догадаться можно. И, собственно говоря, чтение в этом вопросе будет скорее представляться как то, насколько ты, процесс сравнивания твоих догадок с тем, что по факту ты в дальнейшем прочитаешь. И по большому счету, вот сейчас много всяких есть методик по принципу скорочтения, быстрого чтения. Это все очень хорошо, если ребенок уже читающий. И как раз они все построены на момент того, что ребенок должен быстрее предугадать ход событий и те слова, которые будут написаны впоследствии в предложении, не возвращаясь к уже прочитанному тексту. Поэтому с точки зрения нагрузки на головной мозг, пожалуй, кроме чтения, мы ничего такого не сможем произвести. Кроме того, есть специальные техники, которые называются мнемотехника и мнемотехнические направления, когда мы пытаемся видоизменить формат чтения, и когда ребенок читает, а при этом, например, представляет картинку. И здесь получается, что головной мозг одновременно слушает радио и смотрит телевизор, где ему в формат идет радио, а он представляет кино. Конечно, такую нагрузку на головной мозг никакой другой деятельности мы не сможем дать. И как бы ребенок, какой бы тест ребенок не прошел, какую бы интерактивную игру ребенок не играл, он такую нагрузку на головной мозг не получит. Кроме того, конечно, чтение – это глобальный фонд получения информации. Здесь мало что может подобную деятельность заменить, потому что письменность возникла очень давно, количество информации, которая собрана в рамках письменных источников, просто невозможно оценить. И пока еще вся интерактивная система не придумала, как можно все это, все накопленное за всю историю человечества информацию перевести в интерактив или даже показать в рамках какого-то кино или фильма, избежав режиссерских и авторских мнений.
Важно ли, как читать, вот, в зависимости от возрастной категории, вслух это по ролям, про себя, или нет никакой разницы?
Ну, вначале, конечно, для того, чтобы ребенку было интересно, и он понимал, о чем идет речь, и развивать его навык чтения, конечно, это если будет чтение по ролям, где мама вместе с ребенком будет это прочитывать. И читал, соответственно, вслух. Потому что ребенок должен проговаривать и развивать фономатический слух. А в дальнейшем это может быть и про себя.
Угу. Когда читаешь про себя, вот сейчас говорим, опять же, о людях школьного возраста, важно ли тоже проговаривать про себя слова для усваиваемости? Или, наоборот, лучше в процессе от этого отучаться, тогда информация будет лучше в тебя поступать?
Тут все индивидуально. Если мы говорим о том, что ребенок не успевает, если мы говорим о том, что ребенку тяжело учиться, тогда, конечно, мы должны искать наиболее перспективный для него сигнал. Вот. В этом случае мы можем проговаривать. текст. Если мы говорим о том, что мы должны на увеличить скорость чтения, если мы говорим о том, что ребенок должен быстрее переключаться инструкцию на инструкцию, тогда, конечно, лучше почитать про себя.
Угу. Кубат Кубатович, спасибо вам большое за интересную беседу. Напомню то, что с нами на связи был нейропсихолог нейрологопедического центра Выше Радуги Кубат Канеметов. Меня зовут Никита Воронков. Оставайтесь с нами. А с нами это со спутником радиостанция, самая цитируемая в России.
Спутник «Эрудита».